В последнее время они как-то все больше в Иллинойском университете, как-то все там.
И, собственно, и литература, где вот это аккуратно изложено, практически нет. А то, для чего, собственно, ради чего существует затея, и, естественно, на этой лекции мы до этого не дойдем. Это понятие размерности частичного порядочного множества и вообще проблем с них связанных. С этим вообще труба на русском языке.
Практически ничего нету. Ну ничего практически. Просто нет и все. Просто нет и все.
Все это значит в статьях. Или вы на языке книжки. С другой стороны, тематика чрезвычайно интересная. Тут много оставшихся нерешенных проблем, а я буду указывать те вопросы, которые в сегодняшний день, ответ на которых нету. И это та область, которая ну, очень близко, ну, скажем, к элементарной теории чисел, когда формулировки проблем, теорем, ну, так сказать, формулируются легко, очень понятно, а вот решение проблем чрезвычайно трудно. Ну, как вот теорема Ферма. Понять, что там написано, все понимают. Ну, попробуйте доказать. Да. Так и тут, в общем. Первая лекция будет посвящена, ну, в общем, такая вводная, основные понятия. Через пару вы уже поймете, что проблематику, что чего. И можем разговаривать на довольно высоком уровне, это на уровне монографии статей, в общем, почти на этом уровне. Формулировки будут очень простые. А вот как решать, неизвестно. Тем более, что это та наука, в которой отсутствует, ну, или так, почти отсутствует стандартные методы доказательства чего-либо. И поэтому каждая задачка производит, значит, вот до недавнего времени комбинаторика была такая же наука, это фактически совокупность олимпиадных задач. Каждая задача решает индивидуальный способ. Ну, комбинаторика появилась за последнее время, скажем, метод производительного, ну, как говорится, но метод производительного более-менее универсальный. Многие задачи удалось с его помощью, здравствуйте, расчет. Но метод включения исключений комбинаторики. Если мы дойдем, мы увидим, как работает метод включения исключений, а также его развитие функции мёрбиса из этого пункта на частично порядочных множеств. Вот в последнюю лекцию я, так сказать, имею в виду это рассказать, но не знаю, успеем ли. А так, за исключением вот этих методов, это совокупность олимпиадных задач. Ну, я вижу, тут присутствуют студенты 517-й группы. Они, я им все это говорил, ну, на лекциях по прикладной алгебре там частично этот материал был. А уж первая лекция, ну, почти все это было. Ну, значит, а для остальных я вынужден все это напомнить, и мы быстренько сейчас основные понятия, быстренько. Так, а потом постепенно, значит, постепенно все известное будет, известного все будет меньше и меньше, а неизвестного будет все больше и больше. Так, значит, частично порядочные множества, значит, отношения. Если у нас имеется два, декартового произведения двух множеств, то любое подмножество это отношение. А тот случай, что если А равняется Б, то есть получается подмножество декартового квадрата, это однородное отношение. Ну, чтобы у нас была общая терминология. Студенты, как для МРП, все однородное. Как частный случай. Какие бывают однородные отношения? Ну такие вот. Ну, первое, прежде всего, давайте выделим набло. Это отношение общее. Так, на секундочку, я значит, для всех. То есть, когда подмножество, это весь подмножество. когда подумать, то есть. Далее. Ну, рефлексивные отношения. Это вы знаете, те, которые содержат род. Рефлексивные отношения, значит, содержат род. Ну, или мы вот не будем писать алгебраические записи, мы будем писать записи функциональные, что там вместительно. Значит, это когда для всех выполняется. Но нет. Ну, естественно, не только для них. То есть для всех их это выполняется. Ну и ро. Просто содержит это, а усвоите. Антирефлексивность. Это когда дельта пресеченный срок легко. Дельта пресеченный срок. Это симметрично. Здесь вот что надо сказать. Что если имеется отношение ρ, то мы будем рассматривать и двойственное, или симметричное, или обратное, по-разному. Ро, мы будем тут D писать, двойственное. Это определяется так. B относится к двойственному А, если А, ро. Симметричное, это когда то же самое. Симметричность, это когда то же самое. Антисимметричность. Это если из того, что одновременно выполняется и ро, и ро, следует, что А равно Б. То есть пересечение ρ и ρ Д, Б Д. Пересечение ρ и ρ Д дает диагональ. Ну или же, что если, ну и в А и Б писали, ну давайте писать А, ρ, Б и, там персан будем писать, Б, ρ, А. Отсюда следует, что равно симметричность. Только ведь антисимметричность. Рефлективность, а теперь симметричность. Ну и последняя транзитивность. То есть и антитранзитивность. Ну и так далее. Я основные сегодня указываю здесь в пол. Всем известно, что если отношение рефлексивное, симметричное, транзитивное, это отношение эквивалентности. Может быть, это отношение эквивалентности на множество А. Отношениях эквивалентность. Естественно, но вот эквивалентность будем вот так это часто обозначать. Ну, естественно, справедливо. Не меньше эквивалентности это есть диагональ. Когда каждый элемент эквивалентен только сам себе будет. И наибольшая эквивалентность есть аморфная, называют эквивалентность. Это когда все множество А, и все эквиваленты друг другу. Это все эквиваленты. Теперь, собственно, порядок. Рефлексивные, антисимметричные, транзитивные. Это порядки. Вот, собственно, если мы будем рассматривать. Да, для порядка пользоваться будем пользоваться отношением вот так. не будем вводить ничего нового. Но понимая это не больше и меньше в смысле там, чисел, а между некими абстрактными объектами. Вот классический пример. Порядок. Порядок это, если рассматривать множество А, рассматривать булеан от множества или множество степеней, множество всех подмножеств, то подмножество, элементы его, x, y и так далее, или же x, y, подмножество, вот они связаны отношением включения. Ну, если когда одно подмножество, значит, здесь вместо этого знака, что такое, значит, это классический пример, частично порядка. Значит, элементы частичного порядочного множества. Значит, элементы. Значит, мы будем говорить, что если А, значит, вот так, писать вместо РО, писать вот этот значок. Значит, если так, или Б, А, мы будем говорить, что элементы сравнимы. Что писать вот так? Соответственно, если соответственно, несравнимость отрицания это функция. Несравнимость. Так, я ничего не пропустил. Вроде ничего. Ну, аналогичное отношение строгого порядка. Это минус рефлексия, это антирефлексивность. Ну, понятно уже, да? Далее понятие интервала. Если пускай у нас будет два элемента, вот есть что, то тогда интервал это все x. Да, значит, терминология. Когда два элемента, вот будем говорить А содержится в Б. Говорить А меньше Б нехорошо. А содержится в Б. Б содержит А. Значит, это множество таких x, которые содержат А, но содержатся в B. Понятно? Ну, я вот так условно пишу. Люди грамотные, это все понятно, да? Это интервал. И понятие строгого предшествования. Вот если интервал совпадает вообще с парой, то будем говорить, что А, значит, вот это вот А содержится в Б, или А предшествует Б. А вот если интервал только эти элементы содержатся, то будем говорить, что А строго содержится, или предшествует, а Б покрывает. Это строго предшествует. И так тогда будем писать не так, как в общем случае, а будем писать в общем случае. Ну, грубо говоря, между А и Б ничего нет, таких элементов. А содержит В и ничего больше там нет. Дальше, значит, понятие частичного порядочного множества. Значит, это порядок. Вообще, значит, частичного порядочного множества мы должны быть П. И дело в том, что в литературе обычно используются жирные буквы. Но жирные буквы не писать на доске неудобно. Не всегда писать жирные буквы неудобно, поэтому будем их избегать по возможности. Однако не до конца, они у нас появятся. Это пара. Множество и порядок на нем. Это пара множества и порядок на нем. С точки зрения алгебраической теории системы, это матрица множества и отношения на них. Ну, естественно, да, естественно. Вот пример порядка. Да, я сказал, что вот дельта, о которой мы говорили, что мы говорили, что это отношение эквивалентности. Но это одновременно, как вы нетрудно видеть, порядок тоже. Делится одновременно и эквивалентность, и порядок. Это единственное отношение, которое одновременно открыто. Так вот, множество, которое упорядочено в порядке, называется тривиально упорядочено. Оно состоит из элементов. Каждый совет только сам себе. Это тривиально порядочное. Понятия. А существуют ли такие объекты? Да, существуют. Любое множество можно так или иначе упорядочить. Мы об этом будем... Это, кстати, важное понятие. Что вот, например, тривиального порядочного множества можно, я сейчас не буду говорить, что означает слово, продолжить этот порядок до любого. То есть каким, ну, а на пальцах каким угодно порядке задать. То есть объект не выдуманный, а его действительно существующий. Так. Важный частный случай порядок. Порядка, значит, важный частный случай порядка – это цепь. Цепью или линейным упорядоченным множеством называется упорядоченное множество такое, что любые два элемента сравнимы. Любые два элемента сравнимы. Это цепь. Или частично упорядоченное множество. Частично упорядоченное множество различает. Первое. Множество вот это конечное или бесконечное. Если оно конечное, то это конечное частично упорядоченное множество. Надо сказать, что думать это, ну, в основном мы будем заниматься конечным частично упорядоченным множеством. Затем множество может быть бесконечным, но такое, что любой интервал конечен. Такое множество называется локально конечным. Значит, множество бесконечное, но любой интервал конечен. Пример целых чисел с обычным порядком. Она бесконечна, но любой интервал содержит конечное число элементов. Это локально конечное множество. Еще примеры частичного порядочных множеств. Ну, то, что я вам сказал. Z с обычным порядком. Множество натуральных чисел упорядочено делимостью. Ну, поскольку не все учились так, как и для ЭБМП, это все-таки давайте нарисуем. Вот частично упорядоченных множеств. Так, это рисовать рано. Я еще не сказал, что такое нарисовать частично упорядоченных. Ну, это примеры цепи. Вот эта цепь, но это, естественно, не цепь. Ну, поскольку пример цепи, это есть множество действительно чисел с обычным порядком. Это все цепь. Это локально, конечно, это нет, конечно. Это вообще произвольно. Ну и вообще классический пример, как я уже говорил. Это упорядоченных ключей. Так. Далее. На множестве P может быть задан один порядок, а может быть задан другой. И вот если окажется, что там задан два порядка, первый, второй, один и подмножится к другому. Как подмножится, спрашивает? Да так подмножится. Что такое порядок? Порядок — это отношение. Отношение что такое? Это подмножится. Так тогда говорят, что второй порядок — это есть продолжение первого. Вот тогда говорят, что второй порядок — это есть продолжение первого. Вот проблема, вокруг которой мы будем ходить, пока что любой порядок может быть продолжен для меня. Но мы еще вернемся. А тривиальный порядок может быть продолжен до произвольного. Как вот здесь дельта принадлежит любой эквивалентности, так и дельта принадлежит любому порядку. Значит, вот здесь ров мог начислять понятно. Еще пример частичного порядочного множества. Это множество всех эквивалентностей упорядочено по включению. Такое частичное порядочное множество называется множеством, они по включению, значит, они упорядочены по разбиению. Что означает, что вот у нас есть А, частичное порядочное множество.
У нас есть какая-то эквивалентность,
конечно. Эквивалентность однозначно описывается классом эквивалентности. Ну, пускай вот как-то вот так.
Это одна эквивалентность. Это сюда, я говорю, эквивалентность. А вторая эквивалентность описывается так, что ее класс эквивалентности есть под разбиение. Исходно, вот первое я жирно начерчу, рисую. А это есть под разбиение. Тогда поговорим, что одна эквивалентность содержится в другую.
Ну это пример частичного порядочного множества.
Эквивалентности можно вкладывать друг в друга. Да, Денис, можно вкладывать, Денис, да не все вкладывают. Ну и вот если вкладывается, понятно, что эквивалентность по мелким классам подразделения и побольше, то... Вот есть, есть вложение. Так, теперь, собственно, что такое нарисовать частичного порядочного множества? Мы будем пользоваться диаграммой Касса. Касса – это немецкий математик, специалист в теории чисел, у него работа в основном. Ну, сказали, а чего, собственно, ставится в открытую дверь? Вот у нас отношение порядка. Ну, давайте, если А равно Б, мы писали вот это А, вот это Б, и писать стрелку. А относится, ну, так сказать, вот это вот изображать вот. Ну, конечно, так можно. Это общий случай изображения отношений. Но могу сказать, что тогда вам еще нужно и приписать петли просто. То есть отношения нарисовать с помощью порядочного ориентированного графа. Ну так в теории частичного порядочных множеств никто не делает. А пользуйтесь ими диаграммами Хасса. А с чем они отличаются? Да, если... С чем они отличаются? Первое, никто петель не рисует. Второе, стрелок никто не рисует, а, то есть Б, просто Б рисует выше, чем А. И не рисует транзитивность, то есть если С больше Б, а Б больше А, то стрелку из С в А не рисуют. А если ориентированный граф, положено рисовать. То есть транзитивность не обязательно присутствует. А здесь она присутствует обязательно, но тогда чего ее рисовать? Ну и тогда получается, что четырехэлементная цепь, это вот. Вот давайте обозначим 0, 1, 2, 3. Множество всех подмножеств трех элементного множества. Это вот. Вот все подмножества А у нас состоит из таблицы. Слева нестандартно. Хотя увидеть, что это одно и то же, на диаграмме Хасса, вообще говоря, не очень легко. Вообще задача домотизма графа.
Да, обозначение.
Значит, вот это мы будем обозначать. Значит, я сейчас введу.
Значит, жирная двойка в степени 3.
Почему такое обозначение?
Вот это жирная двойка. А 3 не жирная. Потом у нас будет и двойка жирная, и 3 жирная. Тоже такое будет. Но это здесь пока 3 не жирные. Ну, будет трехмерный. Обозначение цепей.
Жирные обычно обозначают жирной буковкой. Жирные цепи. Например, вот эта цепь. 4 жирные.
Ну, вообще, если n-элементная цепь, n.
Что такое единица жирная?
Это частичка порядка умножить на 1.
Ну, из одного элемента сколько частичек упорядочных можно придумать? Оно только одно.
Из двух. А?
Двух элементов множество. А, Б.
Сколько порядков можно придумать? Первое.
Тривиальный порядок. Второй порядок. А больше Б.
Третий. Меньше С. Три.
Всего порядка.
Ой, извините, ББ меньше А.
Ну, мы заметим, что вот эта диаграмма класса, вот здесь будет, вот, два кружка, а диаграмма класса здесь будет вот такая,
у этого множества. Вот просто здесь будет написано А, здесь Б, а здесь наоборот, правильно? Ну, первый вопрос. Сколько существует для конечных, частичных порядочных из элементов, сколько существует упорядочных? Да даже не упорядочных существует. Сколько существует разных неизоморфных диаграмм Хаса?
Сколько существует неизоморфных диаграмм Хаса?
Ну вот для двух существует две неизоморфные диаграммы Хаса. Число диаграмм Хаса будет обозначать А большой. Потому что у нас я аж мало будет. Ну из трех элементов сколько существует? Сколько существует вообще упорядоченных? Сколько существует диаграмм Хаса и сколько существует этих линий?
Значит, всего упорядочено. Число упорядоченных от трех. Число диаграмм Хаса от трех элементов. И число линейных порядков. Давайте считать. Три элемента. А, Б, С. Давайте считать порядки. Ну, здесь и диаграмма Хаса. Первый порядок. Давайте считать вот это отсюда. Сначала перечисляем здесь, вот все остальное. Ну, цифры, так сказать, вот здесь, так сказать, очевидная цифра, а вот здесь есть цифра совсем не очевидная. Ну, и так, трех элементов не может. Так, перерыв в середине мы делаем или нет? А? Ну, тогда за 3 там, минуты меня предупредить, чтобы я мог остановиться. Чего-чего, за часами студентов сидят.
Нет, тут есть еще одно свойство. Тут можно говорить все, что угодно. Жуткие выкладки, никто ничего не говорит. Ну, стоит сделать одну ошибку где-нибудь, наверное.
Причем некоторые еще хитрецы, они видят ошибку вначале, они ждут, чтобы...
А у вас там вот нет.
Ну, такой случай. Итак, из трех элементов. Ну, какие порядки? Первый – это тривиальный упорядоченный множество. Так? Оно одно.
диаграмма Сасса состоит. Имеет такой вид. Дальше. Так. И так. Значит, раз. Два, три, четыре, пять. Да? Пять.
Ну, не знаю, шестого здесь еще никто не вышел. Теперь давайте считать,
сколько порядков. Вот такой, сколько много, такой много, такой? Одно, правильно? Вот таких сколько? А Б, как вот выражается? Шесть, правильно? Значит, линейный порядок шесть. Ну, очевидно, вот там нет, правильно?
Черт, вот и ломать.
Шесть. Здесь сколько? Вот сюда можно любое из АВЦ обозначить правильно, на этом месте написать. Это уже три. И еще оставшиеся два можно так написать, может так, да? Значит, шесть, да? Здесь сколько? Ну, очередно три. Вниз можно только одно назначить, а все остальные как угодно. Здесь три. 19.
А 4. Ну, видите, что скоро, так сказать. Хорошо, да, если мы.
Значит, интересуйте вот это число. Ну да, когда если вот вы нарисуете тут диаграмму Хасса,
так сказать, по силу порядочной, которая соответствует этой диаграмме Хасса, то еще тоже проблема.
Значит, я напишу, рисую табличку для первых n. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Здесь я число диаграмм Хасса не замолвил. А здесь число порядка. Вообще, число упорядочное, которое можно. Из двух число диаграмм Хасса, как мы видели, два. Порядочная, очевидно, три. Для трех, как мы видели, 5 и 19.
Только что повторю.
Для четырех. 16 и 219. Для пяти. 63, 4 тысячи 233, 118, 13, 2, 0, 23, 2018, 21, 21, 21, 21, 21, 21, 21, 21, 21, 21, 21, 21, 21, 21, 21, 21, 21, 21, 21, 21, 21, 21, 21, 21, 21, 21, 21, 21, 21, 21, 21, 21, 21, 21, 21, 21, 21, 21, 21, 21, 21, 21, 21, 21, 21, 21, 21, 21, 21, 21, 21, 21, 21, 21, 21, 21, 21, 21, 21, 21, 21, 21, 21, 21, 21, 21, 21, 21, 21, 21, 21, 21, 21, 21, 21, 21, 21, 21, 21, 21, 21, 21, 21, 21, 21, 21, 21, 21, 21, 21, 21, 21, 21, 21, 21, 21, 21, 21, 21, 21, 21, 21, 21, 21, 21, 21, 21, 21, 21, 21, 21, 21, 21, 21, 21, 21, 21, 21 Вопрос номер один.
Сколько? Существует? Мизоморфный гомеостаз. Формулы нет до сих пор. И вряд ли она существует.
Когда не существует формула?
Ну, когда вот это число ведет себя больно хитро. Ну, скажем, для n четных, это формула. Проводим, представьте себе такая вот, для n четных ведет себя как одно, а для n четных как по-другому. Понимаете? Ну, тогда верхняя оценка, какой бы ни давались, нижняя оценка никак коррекции не будет. Но здесь, правда, другой случай. Либо там, скажем, для простых n ведет себя так-то, а для вставных так-то, для свободных от квадрата так-то. И так далее. То есть формулы нет, и вряд ли она существует. Однако есть асимптотики. Самое простое я пишу.
Логарифм h от n. n квадрат на 4 это логарифм. Для больших n проведем
следующую асимптотику. Естественно, ни в коем случае нельзя платить для малых. Ну, существуют и более тонкие асимптотики, но не слишком. Тут преуспели.
Не слишком тут преуспели. Значит, n квадрат на 4.
Наверное, квадрат-то пополам еще можно поднять. Если мы создаем частично упорядоченное множество программных фактов, очевидно, конечные можно таблицами n квадрат, матрицами n на n задавать, писать в магазин, если одно содержит другое. В силу антисимметричности можно рассматривать только верхние диагональные матрицы, правильно? Значит, уже n квадрат пополам идет. А если добавить еще и транзитивность, оказывается, еще примерно пополам. Ну вот, собственно, все рассуждения на пальцах, которые здесь можно провести. Ну, понятно, что такое асимптотика. Я знаю, функция слева, функция справа, если взять их отношения по стремительной бесконечности, то предел этого отношения будет единицей. Ну, видите, не успели мы сделать и шаг, собственно, первый шаг, уже столкнулись с нерешенной проблемой. Диаграммы Хасса рисуют, конечно, очень удобные для конечных множеств, однако и рисуют их и для бесконечных множеств, когда понятно, как они устроены. Ну, например, бесконечную цепь, в обе стороны цепь целых чисел, ну, понятно. Вот диаграмма Хасса для бесконечных. Значит, или вот... Ну, там есть вот такое частично упорядоченное множество. Понятно? Или нет? Понятно. Ну, оно тоже бесконечно. Значит, есть частично упорядоченное множество, естественным образом определяется под множество. Вот если частично упорядоченное множество есть P. И есть Q под множество P. То оно порождает, если сохранить порядок, который был, частично упорядоченное множество Q, запятая. Здесь вот так, черта, и внизу пишется Q. Что это сужение вот этого порядка на это подмножество. Надеюсь, определение не надо давать, понятно? Вообще аккуратно, значит, надо писать сужение. Это не тот порядок, а тот порядок надо том. Значит, вот так это. Ну, иногда он будет вольно свечи, что тот же порядок просто действует, это сюжет. У частичного упорядоченного множества, значит, есть подмножество, есть цели как подмножество. Линейное. Вот пример бесконечного частичного упорядоченного множества. Локально конечного. Но который содержит конечное множество, но содержит цепь любого деления. Понимаете, вот с самого начала, так же как в теории вероятности, знаете, сколько вам показывают там парадоксы, простейшие задачи, кажется одно, действительно и другое. В теории частичного порядка, вот то же самое. Могут такие неожиданные, так сказать, крокодилы, монстры здесь появляться. Что казалось бы, ну вот это очевидно. Ну, вот там пример. Множество. Цепь, если у любой длины, да еще, смотрите, два таких особых элемента, к которым мы сейчас подойдем. Подойдем к нему так. То в частичном порядке множество. Так вот, B, поехали. Выделяет особые элементы. Элемент Q называется первым максимальным. Если у него Значит, элемент У называется максимальным. Если справедливо, следующий слив. Ну,
понятно,
что это
такое. Нет содержащих его. За ним никто не следует.
Ну, второй минимальный. Вот двойственно. Ему никто не предшествует, кроме самого себя.
Никого другого.
А? 2 минуты успею.
Наибольший. Все содержатся в нем.
Ну и наименьше. Он содержится во всех. Хотите перерыв, пожалуйста? Итак, максимальный, минимальный, наибольший, наименьший элемент. Ну, должно быть ясно, что наибольший элемент, он же максимальный, а максимальный еще не значит наибольший. Что максимальных элементов может быть много, а наибольший еще существует только один. Правильно. Значит, наибольший существует только один. Примеры.
Если у нас будет одномерный куб, я его означаю по-старому, как принято в кафедре математики кибернетики. Если у нас функция от n переменных монотонная, от n переменных, что это понятие ниже единицы монотонной функции было, помните? Набор альфа является нижней единицей функции f, если f от альфа равняется единице. Единице. А с другой стороны, для любого бета, который меньше альфа, так у вас были обозначения на ваш взгляд, да? А для любого Б это уже ноль.
То есть она единица, но ниже не может только ноль. Это нижняя единица.
Так вот, если множество единиц вот этой монотонной функции, оно вроде здесь,
то нижняя единица будет минимальными элементами, а единица всего будет вот.
Будет наибольшим элементом единицы. Также, если мы будем рассматривать множество n порядочной поделимости, вот теперь мы можем его нарисовать, то у нас коляр вот нас будет такой. Ну, на единицу делится все, правильно? Очевидно, здесь двойка. Очевидно, здесь тройка. Очевидно, четверка. Пятерка. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Ну и так далее.
Вот здесь до 10 наименьший элемент, он же минимальная единица, максимальная 8, 6, 9, 1.
В смысле 10?
А?
11, в смысле 9, конечно.
Ну 11 тоже максимальный.
Обращаю внимание на цель. Какая-то цель может быть под множеством частичного порядочного множества. Ну, например, все степени двойки образуют цель, правильно?
Цель называется максимальной. Если она из под множества какого-то частичного порядочного множества, и таким, что добавление другого, любого еще элемента, она цепи быть перестает.
Ну, например, те элементы, вот здесь элементы 2, 8, 16, 2, 48 это цель. А все степени двойки, 2 степени, это максимальная цель.
Ну, максимальная цель, это насыщенная. То есть все. Еще. Вот интересное понятие. По поводу скачков. Тут. Да, значит,
если существует как максимальный, как наибольший, так и наименьший элемент, то цепь называется ограниченной. И стандартное обозначение 0 и 1. Вот пример ограниченного частичного порядочного множества. Вот здесь это тоже ограничено. 0 единица имеется.
И вот ограниченный порядок. Теперь по поводу, значит, скачков.
Да, множество максимальных элементов. Здесь это вот 7, 10, 9, это еще называют множеством порядка. Ну и еще. Порядочное множество, то это максимальное элемент. Но, соответственно, минимум, максимум внимание. Теперь рассмотрим цепь.
Рассмотрим линейную порядочную множество цепь.
Ну, давайте.
И все это линейное порядочное множество будем разбивать на две части.
А это.
Такие разделения называются сечениями цепи. Тут может быть три варианта. Первый. В А есть наибольший элемент, а в Б есть наименьший. Такое сечение называется скачок. А есть наибольший элемент, Б наименьший. Скачок. Ну, для всех конечных цепей.
Все сечения только скачки. Снизу А, Б.
Второе. А есть наибольший элемент, а в Б нет наименьшего. Либо в Б есть наименьший, а в А есть нет наибольшего. Значит, оба, когда наибольший и наименьший там есть. Второй случай, когда только один из них присутствует. Либо наибольший, либо наименьший, ну, где-нибудь. Понятно, как это, да? Значит, в А нет.
А если не больше, а Б если не меньше, либо наоборот. Б если не меньше, А если не больше. Давайте до дельфинного течения. До дельфинного течения.
И, конечно, третий вариант. Когда в А нет наибольшего, ни там, ни там нет. Граничный пример. В А нет наибольшего, а в Б нет наименьшего. Это счастье. Ну, это пример. Можно действительно чисел с вытолком одни значения. Правильно?
Вот вытяните, когда корень из двух.
Все приближения с избытком и с недостатком будет образовывать эти вещи. Цепь называется непрерывной, если все сечения ее дедуктивны. Цепь называется непрерывной, если ее все сечения дедуктивны. Значит, вот с этим открытием дядечки дедуктивны мы еще встретимся. Действительно, а вот сечение дедуктивны. Какие существуют способы? Вот есть множество рациональных чисел, ну это действительно цепь. Какие способы его существуют дополнение на множество чисел? Существует два способа. Первый – метрический.
Ну, то есть упрощение.
Действительно, число – это множество эквивалентов фундаментальных последовательностей. Видите, число – это множество. Уже неплохо.
То есть метрическая.
Но вот есть чисто рациональное.
А надо получить корень из двух. Корень из двух.
Как? По мне это дополнение. Есть второе дополнение по порядку. Это дедуктивное.
Различный результат в том, что оба дополнения совпадают.
И там, но тихонько одному и тому же. Чрезвычайно легкий случай. Чрезвычайно редкий случай.
Если попробовать читать мне числа, а функции дополнять, невозможно получить. Вот разные дополнения получится. Дополнение корешок и помехи и равно.
Здесь пока мы метрики не вводим никакой, значит будем работать с дополнением вот этой числа. По порядку. Давайте попробуем доказать теорему. В конечном частичном и порядочном множестве каждый элемент содержится в некотором максимальном и содержит некоторый минимальный. Ну, в бесконечном этого не будет. Бесконечная цепь. А в конечном частичном порядочном множестве, но конечное, значит максимальный и минимальный вид. Но нет такого элемента, который висел вот как здесь. Обязательно над ним будет какой-то максимальный, а под ним будет какой-то минимальный. Как? Ну, что ж, пока, методик. Как вот такие вещи доказывать? Противным методом, да? Нет, конструктивным. Доказательство этой теоремы противное, значит, доказано, а как оно противное. содержится. Это покажем, что он содержится в некотором максимальном. Первое. Если он сам оказался максимальным, проблем нет. А если он не максимальный, существует такой, который его содержит. Элемент H3 или B, или A. Если он максимальный, проблема нет. Если нет, тогда элемент B2 и так далее. В силу того, что у нас конечность, соответствующая цепочка, конечно, причина максимального элемента. Для минимального убывающего. И значит, если у нас будут какие-то элементы U1, УК, который будет составлять, для конечного, в конечном частичном У множестве неуплотняемую, максимально неуплотняемую сеть, то этот факт, когда он U1 строго содержится в У2, строго содержится в У2, строго содержится в УК, мы будем писать проще. У1, запятая УК. И помещать в квадратный случай. Вот так под цепь будем записывать. Так. Если имеется в частичном порядке множества не меньше элемент, то элемент непосредственно следующий за наименьшим называется атомом. Элемент непосредственно следующий за наименьшим называется атомом. Ну, в конечном частичном порядке он всегда существует, а в бесконечном числе. Теперь смотрите. Здесь мы построили диаграмму Хасса для первых 10 элементов. А давайте построим в объеме n, а n0, это натуральный ряд с добавлением нуля. Ну и на секунду предположим, что 0 делит 0. Что 0 есть делитель нуля. Чему равно результат деления нас не интересует. Мы просто будем считать. И будем строить диаграмму Хасса. Кто такая она будет? Ну, все то, что построено, если не справедливо. Где будет ноль находиться? Ну, находиться будет вот. Понятно? То есть ноль можно определить на 2, на 3, 4. И все пойдет. Но для рефлексивности надо, чтобы и на ноль поделилось. Ноль мы предположим. Ну вот, тогда получилось ограниченное частичное порядочное множество. Бесконечное, ограниченное. Локально-конечное, любое второе локальное. Атом является, единица является ноль, а нулем является единица. И атомы простые числа. И атомы простые числа. Далее. Следующая характеристика. Если мы возьмем некое частичное порядочное множество, ну давайте конечно. Очень часто мы скоро перейдем к конечному. И найдем в нем цепь максимальной длины. Такой цепь, которая, ну, во-первых, она не. Она, во-первых, максимальная, то есть недополняемая ничем, если дополнена, перестанет быть цепи. А во-вторых, ее длина максимальная для всех цепей. Вот, соответственно, число элементов в ней называется высотой частичного порядочного множества. H. И высота. Далее понятие антицепи. В цепи все элементы сравнены, любая пара элементов сравнена, а в адрес цепи любая пара элементов не сравнена. Скажем, все атомы, это антицепи. Вот здесь какие элементы? Ну, скажем, вот. Если от каждой цепи вот взять по одному элементу, совокупность будет антицепь. Итак, частично вот антицепь 4 и 6. Вот, скажем, вот множество 10 элементов, которые 4 и 6 это антицепь, да? Давайте дополнять, что 4, 6, 8, 9. Максимально. Максимальная концепция немножко не так, потому что она может быть другая, тоже может быть всегда. Уходы они могут быть недополняемыми и быть антицепями. Так вот, если мы возьмем антицепь, такую, что число элементов в ней будет больше, чем число элементов в любой другой. Вот это вот называется шириной. Это количество элементов в антицепи, такое, что в любой другой антицепи, число элементов меньше. Ну, меньше или равно. Если все цепи, если блок там конечная, обладает своем единицей, и все цепи одинаковые длины, то блок называется градуирован. Все максимальные цепи одинаковой длины. Вот пример градуированного лучшего. От 0 до 1 цепи длиной 3. Сразу же появляется ранговая функция. Элементы А. Ранговая функция на цепи это будет ранговая функция равновесия. Вот здесь равная функция 0, равная функция 1, 2, 3, понятно? У каждого элемента свой равный элемент. Ну, я точно определение не даю, открыто ли все понятно. Так появляется равный элемент. Это сколько элементов, сколько для него вниз до нулевого. Нулевой элемент. Атомы имеют первый раз, и так далее. Значит, получается, что у рангового, что непонятно, меня спросите. Рангового порядка немного, рангового, значит, много сразу подъявляется на слои. Элементы одинакового ранга. Число элементов в ранге К будем обозначать это. Очевидно, любой ранг – это антицепь. Очевидно, любой ранг. То есть, если взять все элементы относительно одного элемента, один ранг – это антицепь. Обратно не верно. Это Шпернер.
Если градуируем частично порядочное множество, максимальное значение число элементов в каком-то ранге, это и есть его ширина,
то для этого частично порядочное множество выполняется множество свойства Шпернера. Вот пример частично порядочного множества, для которого свойства Шпернера не имеет. пример частичного порядка. Ну, с ним вот ясно, что вот это все. Одно всегда меньше другого. Всегда. Ну, а вот если разница, то вы, конечно, выполняете свойство Шпеклера. Так, дальше давайте. А? Нет, нет.
Как слышится, так и пишется.
Шпеклера. Нет. По-немецки? Сами пишите. Ну, тоже как слышится, так и пишется. Вы знаете, Шпеклер довольно известный, то есть в комбинаторике у него полно задач. Значит, отродишь, Шпеклера. Так сказать, это фамилия известная такая. Это не какой-то там заводай Байдорова. Теперь быстро мы должны эту тему, без которой дальше нельзя, и затронуть отображение порядка в идеале. Пускай его под множество элементов. А, это под множество. Значит, верхний конус. Это множество таких элементов. Из А. Из любого А. Из А. Любое А, да, содержится. Что оно содержит любой элемент. Вот так определяется, это верхний конус. Ну, двойственно определяется нижний конус. Это множество таких элементов, для которого этого элемента x, любой а и а, то есть множество таких, которые содержатся в любом элементе этого множества. Если множество А состоит из одного элемента, то пишут соответственно вот так нижний конус, а вот так верхний. Что такое верхний конус элемента? Это все те элементы, которые содержат его, ну, грубо говоря, вот диаграмма карты учили. Что такое верхний конус элемента А? Это все вот это происходит. Имеется два частичных порядка. P1 с порядком первого, P2 с порядком вторым. Посмотрим отображение. Ну как, может обычно так. Может порядка там нет. Сразу же хочется рассматривать такие фи, которые сохраняют порядок. Так что если А содержится в В, по первому порядку, то Фи от А содержится Фи от В. Такие отображения давайте дополнили. Или монотонные. Изотонные, очень естественно. Изотонные, сохраняющие порядок. Если в обратную сторону, то это называется обратный закон. А если наоборот, то естественно назвать ранний закон. Да, ну, погодите, определение не закончилось. Итак, изотонное отображение. Сохраняющий порядок. Обратно изотонное. Порядок прообразов. Если образы, так и то и прообразы. В обратную сторону. Если прообразы в порядке, то и соответствующий образ. Ну, и антиизотонное, оно не встретится. Если одновременно фи является вложением, то тоже у нас не встретится. Мономорфизм, там можно сказать. Ну а если фи биекция, а вот важное отражение, если фи биекция является одновременно и изотонным, и антиизотонным, тогда это изоморфизм. Тогда фи называется изоморфизмом, и соответствующие два частичного порядка момента будем называть изоморфными, иногда даже писать конкретное отображение фи. Значит, требуется изотонность, обратная изотонность. Мы перекинуть из нее никуда. Почему требуется обратная изотонность? Вот посмотрите. Если отображение фи здесь задать, где фи на множество х, если его мощность, ну, пустое множество, ноль. Первый раз есть единицу, второй ноль, третий, третий, да? То это отображение фи изотонно, но не обратно. А именно, фи от а будет единица, а фи от множество b и c будет 2. Двойка содержит единицу, однако множество b и c не содержит а. Ну, я говорил, что с частичными порядочными множествами очень многих не все очевидно. Вот если есть изотонность обратно, да, еще классический пример. Возьмем тривиального порядочного частичного множества. Более чем с одним элементом. Тривиального. Имеете диаграмму Хаса, это конечная простота, я не говорю. Теперь возьмем тоже множество, но с другим, но с любым другим нет нереальных порядков. Вот так вот все по порядку. Отображение само в себя естественный элемент, способный на этот институт, будет изотонным, но не обратным. Изотонным это будет первый порядок, реальный порядок. Второй какой? Туда, в одну сторону, это будет изображение. Значит, для биекции требуется в обе стороны. Так? И плюс вот фи будет биекция. Значит, для изоморфизма требуется, чтобы в обе стороны и фи был биекция. Дальше важное понятие идеала, порядкового идеала. Пускай имеется частичный порядочный множество. Подмножество P называется идеалом, полуидеалом, нижним множеством. Это все первое. Полуидеальный идеал, могу назвать идеал, или порядковый идеал. Полуидеал. Дело в том, что у нас некие другие комнаты не будет, мы частично порядочным номером занимаемся. Однако те, которые занимаются решетками, вот считается там идеал, а вот частично порядочным множеством, как частность, ну как, так сказать, как более широкое понятие. Там полуидеал. Потому что для решеточного идеала требуется сохранение там операции. Здесь никаких операций нет. Называется такой идеал инвалид, то есть половина.
Значит, смысл человека. Значит,
определение. Если x принадлежит идеалу, а y содержится в x, то и y также.
Все. То есть, если какой-то элемент принадлежит идеалу, то все те, которые принадлежат, также. Здрасте. Ну, двойственно определяйте фильтр, но фильтр вам не стелится. Это нижнее множество, а фильтр верхнее множество. После того, как мы определили понятие, что можно сделать? Доказать теорему существования, что есть такие объекты, иначе не о чем говорить. Ну или предъявить конкретно.
Предъявляли.
Нижний конус элемента есть идеал.
Другое, что не всякий идеал есть нижний конус такого элемента. Это другое.
Например, какой-то элемент и все, что ниже его.
Например, какой-то элемент вот в С, все, что ниже его, идеал.
Какие могут быть еще идеалы?
Возьмем кольцо цепочки, какой-то частичный упорядок, что может быть. А, да, вот идеал, давайте будем значит вот
так. Иногда вот так удобно начать. Идеал. Возьмем антицепь.
Ну, да, вот эти два элемента. Или вот эти три. Возьмем нижний конус, как определение. Пять элементов. Будет идеал.
Следующий идеал будет так напишем.
Соответствует элементам.
Ну что такое? Это объединение нижних конусов. Это не нижний конус элемента А. Почувствуйте разницу.
Это объединение конусов элемента. Нижний конус будет пересечением. Я подписываю.
Значит, если вот берем. Где вот это? А, я связан, берем антицепь. Берем нижний конус от каждого. Объединение будет также нижним конусом. Пересечение будет нижним, это будет нижним конусом всего множества А. Ну и значит, запомним. У нижних конусов.
И объединение пересечения тоже не будет. Какого-то элемента пересечения. Кто-то стоит там.
Есть конечная множество.
Конечная множество.
То есть вот этот элемент, вот этот идеал называется главным, а вот это конечно порожденным. Он порожден элементами одинаковых.
То есть имеется взаимоозначное соответствие между антицепями и конечно порожденными конусами. А если рассматривать конечные частицы по этому множеству, то они все только как конусатор, конечно порожденные.
Так. Итак, и от А, это нижний конус, это идеал порожденных, главный идеал, или конус порожденных элементов, и от П,
будем обозначать множество всех идеалов, частичного порядка множества, любых.
Они с нулем от П, множество всех главных идеалов.
Не ясно, что множество всех главных идеалов, и что множество всевозможных. Если множество конечно, то все либо главные, либо конечно правильные. Либо правильные двумя тремя.
Ну, с чего я почти что начал, что классический пример частичного порядочного множества это множество всех. Множество по множеству множества в порядке по включению. Главное потому, что
имеет место теорема о представлении. И что мы в математике всегда делаем? Когда вы являете каких-то один объект, который надо изучать, есть другой объект, изученный более хорошо или более представляемый. У нас всегда хочется один объект смоделировать другим. Это теорема представления. Как группы могут быть представлены, например, теория представления. Так и здесь, любое частичное порядочное множество, оказывается, можно промоделировать совокупностью подмножеств. А именно, теорема звучит так, что любое, значит, изотомное отображение я говорил, про вложение. Я сказал вложение, такое отображение, которое изотомно и индексировано, естественно. Называется вложение. Значит, мы будем писать вложение так. P вложено в частичную порядочную множество. Означает, что два частичного порядочного множества существует отображение, которое А индективно, Б сохраняет порядок. Изотонно.
Индективно.
Что?
Отображение.
Индективно, безусловно. Вот здесь не индективно. Почему? Потому что все вот эти элементы, они все будут, да? Индективности нет. Теорема звучит так, что любое частичное порядочное множество может быть вложено в подмножество, вложено подмножество какого-то множества А. Теорема звучит так, что любое частичное порядочное множество. В чем смысл? Слева частичное порядочное множество. Какое? Любое. Что его элементы? Что угодно. Какие там абстрактные объекты. Справа что такое? Множество. Какое? Элементы. Это множество вложено в подмножество. Ими ясно, понятно, как работать. Наброски доказательства нужно показать вот этот вот фильм, что фи от x, нетрудно показать, что отображение фи от x, которое переводит каждый элемент частичного порядка множества в его нижний угол, есть отображение, есть мономорфизм множества сюда и изоморфизм сюда. Есть мономорфизм сюда, множество и изоморфизм сюда. А это вообще так, является не вот. Итак, есть частичное порядочное множество. Мы можем организовать множество всех подмножеств. Можем. Забыли по порядку. Просто множество и частично таких элементов. Можно так сделать? Можно. Естественно, любой идеал это вот такой подмножество. Любой конечный идеал будет вот тут. А я утверждаю, что вот это простое. Что нужно доказать? Первое. Что это биекция? Так возьмем элемент частичного порядочного множества. И возьмем все главные идеалы. Каждого элемента, он соответствует вопрос, какие-то можно аккуратно расписать. Каждый элемент соответствует порядку идеала, чем только один. Элемент, это комп, который ниже, который поражен. И наоборот, если есть комп, то поражен этих элементов, вот наибольший есть этот элемент. Биекция, биекция. Ну, элементарно проверяется, что и туда, и сюда. Если один элемент содержится в другом, то и нижний тронус соответственно будет дальше. А если они будут совпадать, то элемент совпадает. Ну, то есть элементарно. Все. Вот это вот это выражение. А это чего мне его пальцем показывают перед стучок, оно очень часто используется как доказательство различных точек на порядке множества. То есть замена каждого элемента его главным делом. Тем самым мы
уходим от частичного порядка умножить элемент, который непонятно что. То есть вопрос множество по множеству. А вот первым уже не надо. Ну и заметим, что значит такое решетка, если решетка не работает. Потому что объединение конусов тоже конус, пересечение тоже конус. Но это две решетки, естественно, там тоже вот это. Вот это вот изображение, это объекция очень сильно работает. Ну, собственно, я хочу подойти к главному. А? Чего? Все? Да так мы не успеем. Все, значит, все. Я вам пример хотел привести на эту тему. Скорее всего, да, нет, ладно.